И о погоде. На большей части европейской территории России погода будет определять тыловая, холодная часть путешествующего по Сибири циклона. В северо-западный район прохладный воздух подойдет в субботу, но уже сегодня температура начнет потихонечку понижаться до 22 градусов. Центральным районам России в пятницу циклоны дадут небольшую передышку, и в отсутствие дождей днем воздух прогреется до 18-23 градусов. В Санкт-Петербурге в пятницу дожди, возможны грозы, температура днем 22-24 градуса. В столицу сегодня синоптики обещают как будто бы без осадков погоду. Днем температура до 22 градусов, ветер северо-западный. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В России открылся охотничий сезон. Но в правительстве приостановили обсуждение инициативы о том, что надо бы запретить охоту на 5 видов животных. Таких животных, как, скажем, бурый гималайский медведь, детеныши гренландского тюленя и китов белух и байкальской нерпы. Тема сегодняшнего часа такова. Считаете ли вы охоту жестоким развлечением? 961-33-33 – это номер для ваших пейджинговых сообщений, а смс-сообщения можно присылать на номер +7 903 743 2801. Считаете ли вы охоту жестоким развлечением? Вчера в 16 часов состоялось первое появление Радована Караджича перед судьями Международного трибунала в Гааге. Заседание продолжалось часа полтора. На обвинительное заключение Радован Караджич пока никак не отреагировал. Он попросил отсрочки, зато успел выступить с обвинительной речью в адрес американского посредника Ричарда Холбрука, рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Радован Караджич был аккуратно подстрижен и побрит, абсолютно седые волосы зачесаны назад. Одет Караджич был в модный темно-синий костюм и узко-сине-фиолетовый галстук. Большую часть заседания он просидел с очень печальным выражением на лице, однако на вопросы судьи Альфонса Ори отвечал охотно и даже пару раз вежливо улыбнулся. Прежде всего, Караджич обвиняется в том, что именно во время его руководства в Республике Сербской армии республики на территории Боснии были совершены преступления против человечности и военные преступления. По каждому из 11 пунктов Караджич должен был бы сказать, считает ли он себя виновным, однако Караджич попросил отсрочку на 30 дней, мотивировав свой отказ тем, что это не окончательный вариант обвинительного заключения. Следующее заседание состоится в Гааге 29 августа этого года. Далее обсуждались формальные вопросы. Судья обратился к Караджичу с вопросом, нет ли у него замечаний организационного характера. В ответ Караджич выступил с короткой речью, в которой обратил внимание суда на, по его мнению, нелегитимность его задержания, ссылаясь на договоренность, которая, по его словам, была достигнута между Караджичем и американским посредником в бывшей Югославии Ричардом Холбруком в 1996 году. Радован Караджич, вы слышите голос переводчицы. Мои полномочные представители получили предложение от господина Холбрука от имени Соединенных Штатов. Мне предлагалось удалиться от публичной жизни. В ответ США брали на себя определенные обязательства. Я должен был полностью удалиться от руководства и никаким образом не подрывать исполнение Дейтонского соглашения. Я обязан был даже прекратить публикации, удалиться от всех форм публичной жизни, даже литературной. Радован Караджич заявил, что не будь этого договора, он якобы появился в Гааге уже в 1996 году, однако не сделал этого также из соображений собственной безопасности. Его якобы собирались ликвидировать. Это вопрос жизни и смерти. Если господин Холбрук до сих пор хочет моей смерти, интересно, достаточно ли у него длинные руки, чтобы достать меня здесь? Судья Ори и сторона обвинения несколько раз прерывали Караджича, так как его выступление содержало личное обвинение и не подходило к регламенту предварительного слушания. Судья Ори попросил Караджича представить свои претензии в письменном виде и обещал уделить им внимание в ходе процесса. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
7:12 в российской столице. Время обзора прессы. И Валерия Шабаева появилась в студии со свежими газетами. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей.
Есть что-нибудь ужасное в газетах?
Или... Есть ужасное в газетах,
да. Август ведь наступил.
Но не об этом речь сейчас. Август наступил, да, сегодня затмение, но сейчас не об этом речь. Вот сегодня повторяется ситуация, которая имела место, когда российская сборная по футболу успешно выступала на чемпионате Европы, и тогда практически все центральные газеты на первых полосах публиковали материалы вот об этом. Ну вот и сейчас происходит то же самое, однако вот со знаком минус на сей раз. Речь идет о том, что российских легкоатлеток отстранили от участия в Олимпиаде. Центральная публикация в «Коммерсанте» озаглавлена «Добегались». Издание пишет: Международная федерация легкой атлетики вчера проинформировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики о временном отстранении от участия во всех соревнованиях под ее эгидой, включая открывающуюся через неделю Олимпиаду в Пекине, семи российских легкоатлеток: Елены Соболевой, Дарьи Пещальниковой, Гульфии Ханафеевой, Татьяны Тамашовой, Юлии Фоменко и Светланы Черкасовой, Ольги Егоровой. Причиной стало несовпадение ДНК в допинг-пробах, взятых у спортсменок в прошлом и нынешнем году, что вызвало подозрение в их подмене. Санкции в отношении этих легкоатлеток являются очень сильным ударом по всей олимпийской сборной России, ведь пять из них являлись реальными претендентками на медали Олимпийских игр, в том числе золотые. Вот то, насколько были велики шансы на медали у этих спортсменок, подчеркивает и газета «Новые известия». Газета «Известия» размышляет, могло произойти две вещи. Или анализы спортсменов в лаборатории перепутали, и тогда вопрос, дай бог, рано или поздно выяснится, надеется издание. Или же при прохождении допинг-тестов российские звезды мухлевали, подсовывая контролерам вместо своих анализов чужие. Ну и газета «Время новостей» очень подробно разбирает ситуацию и описывает, что сейчас происходит в этой связи. Вчера весь день Всероссийская федерация легкой атлетики проводила внутреннее разбирательство. Экзотическая версия — использования исказившего анализ ДНК генного допинга, на который в Пекине будут обращать особое внимание. Она была отметена практически сразу. Остался банальный вариант. Биологические пробы, взятые во внесоревновательный период в апреле-мае 2007 года, были подменены и потому не совпали с теми, что были взяты на чемпионате мира в Осаке в августе того же года и в финале Гран-при. В итоге руководители Всероссийской Федерации постановили отправить в Международную Федерацию письмо с требованием, почему так произошло, как минимум спустя несколько месяцев после получения этих проб, и почему так поздно были обнародованы результаты. Международная ассоциация и Всемирное антидопинговое агентство действительно не могли не располагать информацией о несовпадении проб ДНК российских спортсменок. Но, тем не менее, долгое время разрешали им участвовать в различных международных соревнованиях вплоть до зимнего чемпионата мира в закрытых помещениях и не пытались опротестовать установленные на них рекорды и отнять завоеванные награды.
Получается, как минимум 5 наград мы потеряли из-за этого допинг-скандала, так?
Ну, об этом, ну, я думаю, что лучше...
Игорь Катманов,
да, Игорь, наверное, он лучше это объяснит, потому что, может быть, они выступали бы не в одном виде, так что, может, наград-то и больше было бы.
Ну да, это я так приблизительно сосчитал, возможно, неправильно. Спасибо большое, Валерия Шабаева, ждем с новыми событиями, которые нашли отражение в московских и столичных, и вообще российских газетах. А сейчас 7:15 и переходим к новостям.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор бывшему акционеру нефтяной компании «ЮКОС» Леониду Невзлину. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич впервые предстал перед Гаагским международным трибуналом. Парламент Украины на внеочередном заседании выделил более миллиарда долларов на ликвидацию последствий наводнения на западе страны. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. А сейчас передаем слово Игорю Катманову, который появился в студии с обзором с обзором спортивных событий, но прежде хочу напомнить, что программу «Поверх барьеров» в 14 часов вы сможете узнать в этой программе, которая начнется сразу после выпуска новостей о том, что книга «Сибирские поселения на Украине в середине 18 века ищет своего читателя», познакомиться с аудиокнигой Андрея Толубеева «Игра в Doom», а также Марина Тимашева, ведущая программы «Поверх барьеров», ждет в гости Владимира Певзнера, и будет еще разговор о приближающемся юбилее Роберта Стуруа. Программа «Поверх барьеров» 14 часов сразу после выпуска новостей. Теперь слово Игорю Катманову. Доброе утро, Игорь. Ну, 5 медалей, получается, можно...
Доброе утро, Сергей. Ну, я не знаю, может быть, ты слегка преувеличил, но 3 минимум. Я думаю, такие имена, как Елена Соболева, Татьяна Тамашова и Юлия Фоменко, они известны даже тем, кто не особо интересуется легкой атлетикой, а просто как бы увлекается спортом.
Ну, очень жаль в любом случае.
Да, так, в общем, обо всем уже сказали, но здесь проблема еще и в том, что девушки даже не могут обратиться в спортивный арбитражный суд в Лозанне, так как официально они не дисквалифицированы, а пока всего лишь отстранены. Но в любом случае, я думаю, времени уже не хватит.
Если мне не изменяет память, есть еще один такой момент, что протестовать они не могут, чтобы не подставить вообще всю олимпийскую команду российскую.
Да, к сожалению, вот в преддверии Олимпиады российская олимпийская сборная оказалась в такой плачевной
ситуации. Хорошо, есть что-нибудь повеселее?
Повеселее, пожалуйста. Ну, допустим, в четверг на крупном турнире в Монреале российские теннисистки выступили следующим образом. Светлана Кузнецова обыграла Мишель Ларшер де Брита из Португалии 7-5, 2-6, 6-4. Динара Сафина, россиянка, выиграла у Пати Шнидера Швейцарии 6-2, 6-2. Ну и два неудачных результата. Анна Чеквитадзе проиграла Марион Бартали, француженки 6-4, 5-7, 6-7. Доминика Цибулкова из Словакии обыграла россиянку Надежду Петрову 7-6, 6-2. Также на турнире серии «Мастерс» в Цинциннате двое российских теннисистов свои матчи проиграли. Николай Давыденко уступил испанцу Карлосу Мои 6-7, 6-4, 2-6. Дмитрий Турсунов проиграл британцу Энди Мюррею 3-6, 3-6. Ну вот повеселее не получается пока. Мария Шарапова снялась с соревнований в Монреале. В том же она должна была проводить матч с японкой Аису Гиямой. И после этого из-за травмы она отказалась. Она заявила, что травма плеча не позволит ей выступить на Олимпийских играх в Пекине. Повреждение Мария получила в матче турнира с Мартой Домаховской.
Спасибо, Игорь Катманов, и новости спорта. Авторитетный инвестиционный банк Paribas S.A. предвещает российскому рублю какой-то необыкновенный обвал в течение буквально ближайших нескольких часов. Судя по всему, преувеличили аналитики этого авторитетного банка, потому что растут объемы иностранных инвестиций в Россию, например, и происходит много позитивных вещей. Что это за позитивные вещи, вы узнаете из рубрики Сергея Сининского «Экономическая панорама».
Объем прямых иностранных инвестиций в Россию в 2007 году составил 52 миллиарда долларов, на 20 миллиардов больше, чем годом ранее. При этом инвестиции российских компаний за рубежом увеличились ровно в два раза, до 46 миллиардов долларов. Такие данные представлены в очередном ежегодном докладе Организации экономического сотрудничества и развития. Однако главным препятствием дальнейшего роста прямых инвестиций в Россию, отмечают авторы доклада, является непредсказуемость политики правительства, особенно риск расширения его вмешательства в экономику. Организация экономического сотрудничества и развития на сегодня объединяет 30 наиболее индустриально развитых стран мира. В мае 2007 года она предложила еще 5 странам – Израилю, России, Словении, Чили и Эстонии – начать переговоры о вступлении в организацию. Объем частных вкладов в российских банках в мае увеличился на 3,2% и к 1 июня составил 5 триллионов 654 миллиарда рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу 240 миллиардов долларов или 20% объема ВВП России в 2007 году. Для сравнения, объем частных вкладов в Китае превышает 80% ВВП. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов в России составила 50,2%, в начале года 51,7%. Объем экономики Соединенных Штатов, крупнейшей в мире, во втором квартале этого года превысил прошлогодний на 1,9%, тогда как в первом квартале лишь на 0,9%. Такие данные представило Федеральное бюро экономической аналитики. Кроме того, уточнен показатель за четвертый квартал 2007 года. По предварительным оценкам, рост экономики США составил тогда 0,6%. По нынешним, объем ВВП страны, наоборот, сократился на 0,2%. Рецессии обычно называют сокращение объемов экономики той или иной страны в течение двух и более кварталов подряд. Инфляция в 15 странах еврозоны в июле составила 4,1%, достигнув очередного рекордного уровня за все время существования единой европейской валюты. По данным Европейского бюро статистики, в Германии, крупнейшей из стран еврозоны, рост цен в июле составил 3,3%, максимальный показатель с декабря 1993 года. В Испании 5,3%, в Бельгии 5,9%.
Официальный курс российского рубля на сегодня 23 рубля 42 копейки за 1 доллар США и 36 рублей 58 копеек за евро. В Италии проблема утилизации мусора в последние месяцы стала проблемой буквально политической. По мнению многих наблюдателей, она стала решающей в выборе избирателями нового премьера. Точнее, нового старого премьера Сильвио Берлускони. И Берлускони с этой проблемой справился, выполнив данное накануне голосования обещание. Об этом в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн», который подготовил Андрей Широградский.
За 58 дней я решил проблему. Премьер Италии Сильвио Берлускони, как всегда, по горло в скандалах. С оппозицией, с любовницами, с прокуратурой и с собственной женой. Но одно и немалое утешение у него все же есть. Как и было обещано во время избирательной кампании, первое дело правительства сделано, и Авгиевы конюшни Неаполя расчищены к 27 июля, как и планировалось. Этой теме посвящает свой комментарий на сайте Газета.ру журналист газеты «Ла Стампа» Анна Зафесова.
Задача, поставленная на первом же выездном совещании Совета министров в мае, казалась неразрешимой – убрать за 2 месяца 35 тысяч тонн мусора с улиц южного города, задыхавшегося от миазмов. Для этого пришлось привлечь армию и объявить чрезвычайное положение, дававшее военным право силой пресекать попытки населения блокировать временные хранилища помоев. Миссия казалась невыполнимой. Скептицизм самих итальянцев относительно решаемости проблем Юга вообще и Неаполя в частности не знает границ, и многие потирали руки, предвкушая очередной позор для премьера. Однако получилось. Собственно, мусор немало помог Берлускони выиграть выборы в апреле. Кадры из Неаполя, заваленного вонючими пакетами до уровня вторых этажей домов, обошли весь мир и вызвали отрыбь, кажется, даже в самых безразличных гигиене странах Африки.
Вонь неаполитанских помоек способствовала новому витку вечной дискуссии в Италии «Север-Юг».
Зачем нам нужны эти ребята, которые даже мусор убирать за собой не могут? Да еще и заставляют нас за него платить, задались вопросом многие северяне и дружно проголосовали за полусепаратистскую Северную Лигу. Южане попытались по привычке пожаловаться на заброшенность и недостаточное финансирование, но как-то неубедительно. Разрыв между двумя так до конца и не объединившимися половинами Италии никогда еще не представал с такой неопровержимой остротой, и это после десятилетий вливаний, субвенций, налоговых льгот и инвестиционных проектов. Социолог Лука Рикольфи посчитал, что разного рода растраты на юге от неэффективного использования государственных денег в виде фальшивых пенсий по инвалидности, раздутых из-за кумовства штатов, подозрительных подрядов и заброшенных строек до прямого воровства составляют около 40 миллиардов евро в год. Как раз та сумма, которой не хватает для завершения полноценного европейского велфера с детскими садами, пенсионным обеспечением для всех и пособиями по безработице не только для привилегированных категорий.
Правительство было готово в определенных пределах бороться с мафией и местными политиками. Чего оно не ожидало, так это того, что основным препятствием перед мусороуборочными машинами военных станет население. То самое население, которое до этого годами голосовало против строительства мусоросжигателей и категорически отказывалось от умной раздельной сортировки домашних отходов, отмечает Анна Зафесова.
Вид детей, карабкающихся по горе пакетов с мусором, чтобы добраться до входной двери в собственный дом, шокировал весь мир. Но неаполитанцы оставались непреклонными и, жалуясь все более многочисленным приезжим на ситуацию, встречали бульдозеры, расчищающие новые пустыри для мусора камнями. По мнению Фульвио Мелони, журналиста, много лет прожившего в Неаполе, это психология. Делайте, что хотите, но только не в моем дворе. Виноват всегда кто-то другой, а я ничем не поступлюсь моими удовольствиями. Удобствами и пальцем не пошевелю, чтобы сделать жизнь лучше себе и соседям. Все забыли, что решение лежит не только в области железа в виде предприятий по переработке, но и в сфере программного обеспечения, сотрудничества с горожанами, убеждений, пропаганде раздельной уборки, разъяснений необходимости брать на себя ответственность, говорит Антонио Масарута, профессор экономики и эксперт по проблемам окружающей среды. Людей надо заставить почувствовать серьезность ситуации, в том числе и перекладывая на плечи горожан дополнительную и немалую стоимость операции «Мусор». А так, продолжает профессор, создается система, в которой нет невиновных и все рассчитывают на дядю. Неаполитанцам пора стать взрослыми.
Это были выдержки из комментария на сайте газеты «Ру» журналиста итальянской газеты «Ла Стампа» Анны Зафесовой. А вот как оценивает причины успеха Берлускони в борьбе с неаполитанским мусором эксперт «Радио Свобода» Джованни Бенси.
Он сумел привести целый ряд сил, которые сумели справиться с этой проблемой. Никакого соглашения с Каморой не было. Он сумел победить все разные формы сопротивления, которые образовались на территории. Сопротивление со стороны местных властей, сопротивление со стороны населения, сопротивление со стороны экологов, зеленых, которые говорили, что и свалки, и мусоросжигатели вредны для здоровья, они производят диоксин и так далее и тому подобное. Прежнее правительство, в том числе и прежнее правительство Берлускони, поддавались на давление этих сил, но на этот раз Берлускони решил действовать без колебаний, и он отправил вот в эти места, которые были предназначены для свалок, не только правоохранительные органы, но и армию. Не было никакого столкновения, не было насилия, но местные власти, население, политические силы поняли, что дальнейшее сопротивление бесполезно.
Джованни Бенси, Анна Зафесова о победе Сильвио Берлускони над мусором, завалившим Неаполь. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Нужна ли в России оппозиция? Последние результаты опроса Левада-центра и общие сегодняшние политические настроения россиян обсуждают в программе «Час прессы» политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман. Программа Владимира Резенкова «Час прессы». 13 часов сразу после выхода новостей «Время московское». Я напоминаю вопрос сегодняшнего часа. Считаете ли вы охоту жестким и жестоким развлечением? Ваши ответы мы принимаем на пейджинговый номер 961-33-33 и на смс-номер плюс 7-903-743-2801. Считаете ли вы охоту жестким развлечением? 7 часов 30 минут в российской столице. Это получасовка начинается выпуском новостей, который подготовила Анна Колчина.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Верхоянском районе Якутии из-за паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили в МЧС Якутии, в результате ливневых дождей сильно поднялся уровень воды в реке Сартанг. Затопленными оказались почти 150 жилых домов. Ведутся спасательные работы. В пятницу днем почти на всей территории России можно будет наблюдать частичное или полное солнечное затмение. В Москве и Петербурге затмение можно будет наблюдать между 13 и 14 часами. Солнечный диск закроется примерно на 60%. В Пулковской обсерватории сообщили, что максимальная фаза затмения будет доступна для наблюдения в полосе от Канады до Монголии. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич впервые предстал перед Гаагским международным трибуналом. В течение 30 дней подсудимый, предварительно изучив обвинение, должен дать ответ на вопрос, считает ли он себя виновным. Парламент Украины на внеочередном заседании выделил более миллиарда долларов на ликвидацию последствий наводнения на западе страны. В России с 1 августа увеличиваются размеры пенсии по старости. Средняя пенсия увеличится почти на 500 рублей и составит 4895 рублей. Американский космический аппарат «Феникс» обнаружил на Марсе воду в форме льда. Обнаружение на Марсе воды было одной из главных задач «Феникса», который пристал на поверхность планеты в конце мая. В Одессе из Музея западного и восточного искусства похищена картина известного итальянского художника Караваджо «Взятие Христа под стражу». Второе название картины – «Поцелуй Иуды».
Коротко о погоде. В Санкт-Петербурге сегодня ожидаются дожди, возможны грозы. Температура днем 22-24 градуса. В столице сегодня синоптики предвещают погоду без осадков. Температура до 22 градусов тепла, ветер северо-западный. Продолжаем утреннюю программу «Время свободы». В России открылся охотничий сезон. Защитники животных не без сожаления говорят о том, что накануне сезона в правительстве приостановили обсуждение инициативы о запрете охоты на 5 видов животных. В этом списке бурый, гималайский медведи, детеныши гренландского тюленя, китов белух и байкальской нерпы. По словам пресс-секретаря Международного фонда защиты животных Игоря Беляскова, сегодня в защите нуждается куда большее количество видов животных. Подробности в интервью Игоря Беляскова корреспонденту «Радио Свободы» Ольге Вахоничевой.
Какие виды животных нуждаются сегодня в защите?
Многие виды нуждаются сегодня в защите, если не сказать все. Причем есть среди них и такие, которые считались традиционно охотничьими, о которых люди бы даже не сказали так навскидку, что они под угрозой исчезновения. Ну вот, например, считалось, что много в России волка, а на самом деле, по официальным данным, их 40-50 тысяч волков, а в России серых волков, а... Что касается нашей оценки, то, возможно, даже их меньше 20 тысяч, потому что никто толком их не считал, их очень часто выбивали, даже считалось некой необходимостью или делом чести и доблести уничтожить волка как врага домашней скотины. А теперь из некоторых мест к нам приходит сообщение, что волка-то не осталось, не могли бы какую-нибудь там пару нам найти для разводки. Вот такие странные вещи. Что касается бурого медведя, то по официальным данным их в России 150-160 тысяч, а мы считаем, что не более 110 тысяч, а возможно даже и меньше. Особенно им угрожает зимняя охота на берлоге. Мы поступаем категорически против такого вида охоты, как зимняя охота на берлоге, потому что очень много гибнет медведец, оставляя после себя детенышей, которые сиротами остаются и, соответственно, выжить не могут самостоятельно. Часто они гибнут или их отдают в какие-то частные зверинцы, приюты, зоопарки, и там, в общем, судьба их тоже не завидна. А вот такой вид охоты выметает, по нашим оценкам, 3-3,5 тысячи медвежат ежегодно.
То есть, в принципе, тот перечень животных, охота на которых разрешена, вы бы сократили значительно?
Ну, мы бы сократили, опять же говорю, мы реалисты, мы бы сократили, по крайней мере, какие-то сезонные виды охоты, но и поставили бы их под более жесткий контроль. Да, это, естественно, необходимо, что касается бурого медведя, что касается того же гималайского медведя, мы считаем, что на него охоту вообще необходимо прекратить, а он, к сожалению, охотничий вид до сих пор, хотя их 3,5-4 тысячи по приблизительным оценкам. Он когда-то был в Красной книге, а потом был неким загадочным образом изъят из нее в 93-м году.
Где наиболее активно ведется охота на животных?
Вы знаете, медведи, насколько я знаю, например, стреляют везде, и часто охотники даже ставят перед собой такую задачу побольше убить медведей. Это называется набрать побольше трофеев. Я не знаю вообще, с чем это связано, а чем тут гордиться, но когда идет речь о десятках медведей, многие, не стесняясь, даже и в охотничьих журналах выставляют свои фотографии и говорят, я, мол, добыл, это у них так называется, добыл столько-то медведей в этом сезоне, а вот, мол, ставлю задачу сделать это побольше. А потом часто люди очень безответственно охотятся, и, к сожалению, браконьерство тоже остается серьезной проблемой.
Игорь Беляцкий, пресс-секретарь Международного фонда защиты животных, рассказывал о проблемах открытия охотничьего сезона в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Ольге Вахоничевой. А вы считаете ли жестоким развлечением охоту на животных? С этим вопросом на улице Пятигорска вышла корреспондент «Радио Свободы» Лада Леднева.
Я думаю, что нормальное развлечение. Если есть разрешение охотиться, то можно охотиться. Я, например, не убиваю. Я могу просто пострелять, получить удовольствие и не попасть. Нет, я ем мясо. Ну, я, чтобы не видел. А так убивать, это тяжело.
Конечно, конечно. Вот сейчас там, вот где дачи за Людмилой, там уже начался отстрел фазанов. Там фазанов бьют. Жалко, когда их убивают. Ужасно.
Да, да. Жестоко, жестоко. Потому что каждый хочет жить, и все это... Рыбалка, еще понятно, рыба дурная там клюет голодная, а это убивают и все.
Для кого-то это увлечение, а кому-то это действительно зверство, издевательство над животными. Не знаю, мне жалко животных, даже вот этих вот домашних всех жалко, а тем более убивать их это нет.
Жестокое увлечение, его пора заканчивать. Я сам не охотник и вообще считаю, что животных надо беречь. Так создал Бог, чтобы человек чем-то питался. И тем не менее, все равно жалко. Рыбалка, ну, мы считаем, что рыба, она существо холодное, понимаете? Ну, тем не менее, тоже жалко. Она не может пищать, орать, кричать. Животное может. Поэтому, вроде как, рыбу не жалко, но я тоже не рыбак и не охотник.
Конечно, это убийство животных, потому что это живое существо. Оно должно жить так же, как любой и человек, живое существо. Жить, развиваться. У них существует свой естественный отбор. Там разберутся, я думаю, без человека. Так вот поставлено, что разводить скотоводство, убивать для того, чтобы кормиться. А там дикая природа, ее как бы нужно сохранять, жалко.
Человек издавна является охотником. Ну, не обязательно. Охота должна быть средством дохода, а являться как бы спортивной больше. Я увлекаюсь рыбалкой. Я ловлю рыбу ради того, чтобы выловить ее. Вот это для меня удовольствие. И отпускаю.
Ну, охота, я считаю, жестокое увлечение, и смысла нет убивать животных ради удовольствия. Когда животное разводят для того, чтобы действительно на мясо, а другое дело, когда какую-то маленькую зверушку преследуют 10 охотников с современными различными средствами убийства. Это совсем другое. Я не увлекаюсь ни рыбалкой, ни охотой. Нет, ну я считаю, что и там жестоко, и там живые существа. Но запретить это тоже странно будет, если запретить охоту и рыбалку.
Нет, это увлечение, но убийство. В природе это явление такое, что кто-то должен умирать, а кто-то должен кушать.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, считаете ли вы охоту жестоким развлечением. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И мы сейчас давайте поговорим о науке. О науке, наверное, есть смысл поговорить о культурных новостях. Вот культурные новости – это, наверное, то, что в этом часе было бы совершенно уместно. На Венецианском кинофестивале будут номинированы европейцы. Вышла книга комиксов о кандидатах в президенты США, а Китай вводит доступ к интернету во время Олимпиады. Впрочем, все эти новости подробнее расскажет Владимир Ведрашко в рубрике «Культура».
Иностранные журналисты, аккредитованные на Олимпийских играх в Китае, не смогут свободно пользоваться услугами интернета. Власти заблокируют сайты, которые они считают оппозиционными или вредными. Среди них сайты правозащитников и запрещенного китайского духовного движения «Фалунгунь», основанного на смеси буддизма и даосизма. На Международном венецианском кинофестивале, который откроется 27 августа, будут доминировать европейские картины. Голливуд на фестивале представлен гораздо скромнее, чем обычно. Эксперты объясняют это следствием забастовки американских кинодраматургов. Возглавит жюри немецкий режиссер Вим Вендерс. Российский кинематограф будет представлен лентой Алексея Германа-младшего «Бумажный солдат». В программе «Горизонты» будет демонстрироваться фильм Михаила Калатазишвили «Дикое поле». За месяц до президентских выборов в Америке издательство IDW выпустит биографии кандидатов в президенты Джона Маккейна и Барака Обамы в виде книг-комиксов. Издательство IDW прославилось такими книгами комиксов, как «Трансформеры» о роботах и «30 дней и ночей» о вампирах. В 1982 году бестселлером в США стала книга комиксов о жизни Папы Римского Иоанна Павла II, выпущенная издательством Marvel. В столице Южной Кореи, Сеуле, открылся мировой конгресс философов. Впервые он проводится в Азии. Философы обсудят роль философии в современном мире и диалог между культурами. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
У Бориса Слуцкого есть такая строка «Какие лица у поэтов?». Я представляю лица более 1000 мыслителей из 100 стран мира, собравшихся в Сеуле. Где еще встретишь подобный, если можно так сказать, физиономический ландшафт, матовые лбы, выразительные глаза, холеные пальцы? Вот это и есть интеллектуальная элита мира. Вот здесь, сейчас, в Сеуле, самая высокая концентрация мирового интеллекта. Но почему же мир не затих, не приник к прямой трансляции с форума мудрецов? Есть простой ответ. Философия давно стала академической дисциплиной и изъясняется на сугубо профессиональном языке. Но есть и другой ответ. В 20 веке философия, хотя и не всюду, ударила лицом в грязь. В середине 30-х британский пацифист-философ Бертран Рассел призывал не сопротивляться нацистам в случае их высадки на побережье Англии. Он считал, что нацисты, познакомившись с достижениями английской цивилизации, скромно потупят взоры. В 1933 году немецкий философ Мартин Хайдеггер провозгласил: «Мы видим цель философии в служении. Фюрер пробудил эту волю во всей нации и слил ее в единую волю. Хайль Гитлер!» В 1949 году французский философ Жан-Поль Сартр воскликнул: «Да здравствует великий Сталин! Коммунизм – такая вещь, что ради него стоит пройти через ад!» И все же, какие лица у философов?
Продолжим культурную тему. С 8 по 15 августа в Выборге в 15-й раз пройдет фестиваль российского кино «Окно в Европу». В этом году он, помимо прочего, представит огромную программу документальных фильмов, и под это даже выделен отдельный кинотеатр. Впрочем, лучше расскажет Марина Тимашева.
Фестиваль называется «Окно в Европу», но в первую очередь рассчитан на то, чтобы жители города посмотрели как можно больше российских фильмов. В прокате ты их не дождешься. А про документальное кино говорить не приходится. Фестиваль – единственная территория любви к нему. В документальной программе в этом году 28 фильмов, говорит отборщик фестиваля Татьяна Сергиенко.
Есть попытка изучить, есть попытка вдуматься, есть попытка вглядеться либо в личность человека, может быть, иногда уже ушедшего от нас. Попытка вглядеться в личность живущего. В общем, это такой вот взгляд на то, что происходит. Абсолютно реальный взгляд, но ни в коем случае не репортаж, а именно размышления. И попытка поставить какой-то вопрос. Может быть, не ответить на него, но задать его абсолютно точно. Вопросов в жизни у нас много. И документальное кино, оно это отражает значительно, может быть, глубже и уж во всяком случае быстрее, чем то, что происходит в кино игровом. И интересно то, что наряду с такими мастерами, как, например, Джема Фирсова, есть абсолютные дебютанты, студенты в ГИКа, которые снимают такое пронзительное кино, такое исповедальное кино, просто можно позавидовать.
В основном конкурсе, кстати, дебют в игровом кино режиссера-документалиста Галины Евтушенко «Новые времена» или «Биржа недвижимости». Речь в нем о событиях августа 91-го. И здесь же новые фильмы «Отца и сына» Станислава и Сергея Говорухиных. Картины Светланы Дружининой и Александра Хвана, Филиппа Янковского и Тиграна Киасаяна. Всего 11 лент. Жюри возглавит Вера Сторожева. О том, что нового происходит в российской кинематографии, говорит президент фестиваля Армен Медведев.
Беспокоит то, что, мне кажется, у многих наших мастеров, и молодых, и пожилых, так слегка подопустились руки вот в борьбе за зрителя. Ну, дозора не переплюнешь, девятую роту не пересилишь. Поэтому такое снимается кино немножечко для себя или для просвещенной, продвинутой публики. Вот это такая общая печаль. Но, с другой стороны, в пределах этого же явления появляется вот та самая творческая, драгоценная художественная искренность. Ну, например, уже опытные люди, работавшие до этого в документальном кино, вот сняли первый свой игровой фильм. о 91-м годе, о котором мы забываем, об августе. И совершенно неожиданно, как в этом августе ведут себя люди. Не просто люди какие-то с Марса, а вот те, которых я мог наблюдать в те дни, которые меня наблюдали. И дальше с выплеском в наши дни. Интересно. И вот так в каждом фильме есть какие-то попытки обнаружить что-то, или что мы в свое время прошли мимо чего, или о чем-то не договорили, не доспорили, или представляли по-другому. Вот это и есть, по-моему, знак такого обновления кино существ.
В Выборге фрагментами будет представлен фильм Алексея Германа-младшего «Бумажный солдат», включенный в основной конкурс Венецианского фестиваля. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7 часов 46 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве более 30 жителей района Южное Бутово в знак протеста против сноса частных домов перекрыли въезды на строительную площадку. В России с 1 августа увеличиваются размеры пенсий по старости. Средняя пенсия увеличится почти на 500 рублей, составит 4895 рублей. Американский космический аппарат «Феникс» обнаружил на Марсе воду в форме льда.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
А теперь поспешим передать слово Валерии Шабаевой, которая, как обычно, подготовила самые интересные новости из сегодняшних российских газет. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. На сей раз поговорим о коррупции. Президент Дмитрий Медведев вчера подписал национальный антикоррупционный план. В Кремле не ждут скорых результатов от его реализации. Однако рассчитывают, что нарушители закона почувствуют неотвратимость наказания. Господин Медведев также призвал власти не кошмарить бизнес. Эту цитату из президента дает газета «Коммерсант», а также практически все прочие издания, которые комментируют вот это вот событие. Следующим шагом будет в реализации этого плана внесение к 1 октября в Государственную Думу проекта федерального закона по борьбе с коррупцией, указывает газета «Газета». В нем, как предсказывают разработчики, появятся нормы, лишающие иммунитета прокуроров и следователей, и заставляющие чиновников нести ответственность за недекларируемую ими собственность. Как стало известно газете, до сих пор не решено, какие органы будут отвечать за реализацию национального плана, а какие контролировать. Эксперты, которые консультировали президентский антикоррупционный совет, утверждают, что в поставленные сроки победить коррупцию не удастся, пишет газета «Газета». Ну и «Ведомости» тоже, ссылаясь, правда, уже не на экспертов, а на бизнесменов, говорит о том, что быстрого успеха в этой борьбе ждать не приходится. Вообще же, именно вот этот вот пункт, контроль за имуществом разных чиновников, и не только чиновников, привлек наибольшее внимание всех, кто комментирует новый антикоррупционный план. В частности, речь идет о газете «Ведомости». «Время новостей» тоже пишет. Одна из ключевых системных мер, которые содержатся в плане, это распространение практики подачи ежегодных деклараций об имуществе на судей, военных, таможенников и милиционеров. Целому ряду чиновников из различных ведомств декларацию подавать не надо, в том числе военнослужащим, включая центральный аппарат, сотрудникам таможенных органов, милиционерам. Теперь они, а также судьи и кандидаты на должность судей, будут подлежать имущественному контролю. Они должны будут подавать декларации, отчитываться об имущественном положении. При этом предусматривается введение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению незадекларированного имущества. Впрочем, источник РИА описывает и один из нерешенных вопросов, который касается декларирования имущества. Предполагается, что декларации должны подавать и члены семей госслужащих, но пока не определен их круг. Понятно, что это супруг супруга, а вот вопрос, что касается детей и родителей. Еще времени новостей в антикоррупционном плане бросается в глаза отсутствие пристального взгляда на судебную систему. Но, скорее всего, лишь потому, что в этой сфере у Дмитрия Медведева отдельные и подробные планы. Утвержденный же им вчера документ, очевидно, будет опубликован и, таким образом, станет доступен для общественного обсуждения, пишет «Время новостей». Ну, а независимая газета напоминает, что неофициальный старт состоялся чуть больше месяца назад, когда глава кремлевской администрации Сергей Нарышкин представил президенту черновой вариант национального плана по борьбе с коррупцией. Тогда Медведев пообещал, что план будет доработан с учетом предложений из регионов, и слово сдержал. Перед тем, как поставить резолюцию на документе, глава государства согласовал его основные положения со спикерами региональных парламентов на заседании Совета законодателей в Совете Федерации. Это произошло 2 июля.
Спасибо большое, Валерия Шабаева. С обзором газет появится еще не раз сегодня. Это будет уже в следующем часе. А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Датчане и пиво. 5000 лет дружбы, так считают некоторые исследователи. Ну, собственно, этим материалом Сергея Джаняна в рубрике «История Востока и Запада» мы и завершаем первый час утреннего канала «Время свободы».
Господин Хальт, известно ли, когда датчане впервые познакомились с пивом? В Дании пиво варили с древнейших времен, как минимум со времен бронзовой эпохи. В 1921 году, во время раскопок могильника в Восточной Ютландии, были найдены останки молодой женщины, известной сейчас как Эктетская девушка. У ее ног стояло небольшое берестяное ведро, в котором сохранились следы пива возрастом 3400 лет. Это древнейшая подобная находка в Северной Европе. Вполне вероятно, что пиво в Дании появилось еще раньше, около 5000 лет тому назад. На это косвенно указывают результаты археологических поисков в районе ютландского города Орхус. Просто находка в Эктетском захоронении является первым официально задокументированным фактом. Надо так полагать, пиво не было забыто и в эпоху викингов? Любимым напитком скандинавских викингов был мьёд. Это нечто среднее между пивом и вином. Как известно, пиво изготавливают спиртовым брожением проращенного зерна, солода. Имеющийся в зерне сахар при помощи дрожжей превращается в спирт и углекислый газ. И далее процесс продолжается до получения окончательного продукта. А скандинавский мьёд изготавливается на основе пчелиного меда, проще говоря, того же сахара, изначально содержащегося в нем. Фактически мёд и пиво – два разных продукта, но викингам были хорошо знакомы оба напитка. В дни праздниц викинги добавляли к пиву настойки конопли и опиума, а если воину-берсерку требовалось сильно разодорить себя перед битвой, то напиток смешивали с экстрактом из мухоморов. Говорят, что пиво в Дании долгое время считалось напитком для простолюдинов, не в пример виноградному вину. Исторически на европейском континенте сложились некие алкогольные зоны. В Южной Европе это был так называемый винный пояс, в Средней Европе, включая Данию, пивной, но уже дальше, на север, простирался шнапсовый пояс. В Дании вино появилось лишь во времена позднего Средневековья, и это был продукт, предназначенный для стола датского монарха и высшей знати. При этом само пиво не теряло популярности у датских аристократов. Так, правивший страной в эпоху Ренессанса король Кристиан IV потреблял ежедневно от 4 до 5 литров пива, и это было нормой. Пиво было весьма важным продуктом в повседневном рационе датчан. Если порыться в архивах нашего объединения, а оно ведет свое начало от гильдии датских пивоваров, основанной еще в 1622 году, то можно видеть, что в Копенгагене в конце 17 века существовало более 500 пивоварен. Они были практически на каждом углу. На одной из центральных улиц Кюбмансгеде их было 50, на другой крупной улице Норрегеде – 25. Дело в том, что в те времена вода в Копенгагене и других крупных городах была абсолютно непригодна для питья, грязная и плохого качества, так что горожане утоляли жажду пивом. Какое время можно считать расцветом датской пивной промышленности? Эту эпоху в Дании связывают с именем пивовара Якоба Кристиана Якобсена, основавшего в 1847 году всемирно известную ныне компанию «Карлсберг». Он был удивительный человек, удачливый бизнесмен и изобретатель, и вместе с тем тонкий ценитель искусства, меценат. Он очень многое сделал для развития датской промышленности и науки. Так, в 1865 году на заводе «Карлсберг» начала работу химико-физиологическая лаборатория под руководством Эмиля Хансена, разработавшего метод культивирования чистых дрожжей.
Это открытие совершило переворот пивоваренной индустрии, ведь до этого пивовары использовали нестабильные закваски, и процесс варки пива напоминал алхимический ритуал. Выделенная Хансеном культура дрожжей в честь лаборатории получила наименование Saccharomyces carlsbergensis. Сам же Якоб Якобсен позволил всем пивоварам совершенно безвозмездно пользоваться новым открытием. Дани хорошо помнит его слова. Главным принципом нашей работы должна стать не погоня за сиюминутной прибылью, а развитие и доведение пивоварения до высот искусства. Якоб Якобсен и его сын Карл направляли значительную часть своих прибылей на развитие датской науки и искусства. Художественное собрание глиптотеки Карлсберг в Копенгагене, Национальный исторический музей Фредериксборг, большинство копенгагенских памятников, в том числе и знаменитая статуя русалочки – все это создано на деньги датских пивоваров. Скандинавские страны культурно и исторически весьма тесно связаны друг с другом. Почему же в таком случае мир знает о датском пиве и практически ничего о шведском или норвежском? Дело в том, что у шведов и норвежцев никогда не было столь развитой пивной культуры, как у нас. Этому есть свое объяснение. Еще до конца 1950-х годов Дания оставалась аграрной страной, производящей значительное количество зерновых культур. А кроме того, потреблению пива способствовала и поддержка со стороны датских политиков. Еще в начале 20 века производство шнапса в Дании в целях борьбы с алкоголизмом было обложено высоким налогом, в то время как налоги на пиво были минимальными. Эти факторы и способствовали развитию датской пивоваренной промышленности. Швеция и Норвегия же выбрали иной путь. Там традиционно специализируются на производстве крепких алкогольных напитков – шнапса и водки. Какое место занимает пиво в датской кухне? Одна из главных традиций датской гастрономической культуры – пить пиво во время ланча. Напиток подается традиционным датским открытым сэндвичем – смёребродом. Это незыблемое правило. Если у тебя на тарелке смёреброд с маринованной селедкой, сыром, ветчиной, то к нему непременно полагается пиво. Кроме того, пиво входит в состав некоторых блюд датской кухни. Классический пример – пивной суп «Ølbrød». Его готовят из накрошенного ржаного хлеба, который варят с пивом и специями. И последний вопрос. Сколько в Дании существует сортов пива? Мои собственные данные по этой теме сильно расходятся. На сегодняшний день зарегистрировано более 3000 сортов пива, а если уж быть совсем точным, 3600. При этом, надо сказать, сорта пива различаются между собой гораздо сильнее, чем вина. Это может быть и классический всем известный пильзнер, и густой крепкий портер, эль, а ведь есть еще и шоколадное пиво, вишневое, со вкусом лимона. Комбинации практически неисчерпаемы. Так что мы гордимся тем, что по аналогии Силиконовой долины нас называют Бирконвелли. А ведь кроме флагманной индустрии концерна Карлсберг, в Дании действует еще 150 мини-пивоварен, которые весьма активны и изобретательны. Только за прошлый год они поставили на датский рынок около 500 новых сортов пива. Говорит директор датского объединения пивоваренной промышленности Нильс Хальт. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вот этим удивительным материалом об истории становления датского пивоваренного искусства и закрываемый первый час утренней программы «Время свободы». Единственное, что я хотел бы напомнить вам, это тему сегодняшнего часа. Считаете ли вы охоту жестоким развлечением? На этот вопрос мы предлагали вам отвечать и продолжаем принимать ваши ответы на номер пейджера в Москве 961-33-33 или на смс номер плюс 7903-743-2801. И давайте посмотрим первые отзывы, которые поступают в редакцию. «Только настоящий охотник способен убить в себе зверя», пишет Константин. «Охота – это убийство», Н. Борода. «В современном мире охота на животных безнравственно подлая жестокость», считает Ваня Жуков. Владимир Воронин из Ульяновска пишет так. «Охота – жестокое занятие, и занимаются этим жестокосердные люди, которым наплевать на будущее планеты». «Пора открыть охоту на зажравшихся и коррумпированных чиновников и прочих уродов». Андрей из города Унеча, это его мнение. Продолжаем выслушивать ваши соображения на тему «Жестокие ли развлечения охота?».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Подробности уголовных дел не разглашаются, поскольку имеют статус государственной тайны.
Задачи выполнены, путь сделан где-то на 4 с плюсом.
Радован Карджич обвиняется в осуществлении этнических чисток на территориях Боснии и Герцеговины.
Ракета «Аль-Наср» способна поражать цели на расстоянии 25 километров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760.